Всем привет! В эфире Meetup. Мы открываем третий сезон. У нас в гостях замечательные гости. Светлана Слатвинская.
Верно.
Человек, который 3 года назад бросил офисную работу, если я ничего не путаю, и с молотком приехал в Петербург, чтобы ковать, как это, железо, пока оно горячо.
Ну, да, примерно так. Чеканить, если быть точным, да. Да, все примерно так.
Владелец есть... бренда Have a Metal.
Да, совладелец. Вот у нас, собственно, 3 владельца. И 3 года назад мы действительно бросили офисную работу, взяли в руки молотки, наковальни и переехали из Красноярска в Санкт-Петербург. Вот. Вообще бренд, он появился в 2016 году. Тогда я предпринимала свою вторую попытку переезда в Санкт-Петербург, то есть переехала с 3-го раза. И получается, вот когда я уезжала 2-й раз, я была очень расстроена, думала, что все. Нужно как-то было вот эту вот веху завершить правильно. Думаю, набью себе какую-нибудь татуху классную. Но было до отъезда 2 дня, и я думаю, что-то как-то так страшно делать это вот так быстро, потому что на всю жизнь у меня уже есть несколько татуировок, которые нужно бы удалить, вот, которые именно так и были сделаны. Поэтому татуировка сильно радикальная. Думаю, тогда куплю себе браслет с надписью, вот прям какой-нибудь отражающий свое состояние. Искала, и ну, не нашла ничего, то, что мне нужно, но купила, какой нашла, там, какой-то вот браслет стальной. Скинула подружке похвастаться, и она говорит, ой, я бы хотела с другой надписью, вот этой самой подруги, которая моим партнером, собственно, стала. И... Она говорит, вот я бы хотела со своей надписью, вот с готовыми мне не надо. А она когда-то закончила факультет обработки металла и ни дня не работала по профессии.
Это то где есть, такой факультет?
Ну, он находится в Красноярске, собственно, вот, в Сибирском федеральном университете. Она его закончила, то есть она, по сути, он инженер, там, литейщик, вот, художественное литье, ну, как памятники оградки, в общем, как она говорит. В общем, ни дня она не работала, она, собственно, дизайнер, в общем, была дизайнером и сейчас им является. И она говорит, я вот сделала бы такие браслеты, например, ну, из мягкого металла. Ну, из серебра будет дорого, ну, вот, например, из алюминия, из пищевого. Я такая, блин, круто, ну, а что, может, сделаем? А мне, получается, нужно было, я уезжала из Питера в Красноярск на машине, мы ехали 5 дней.
Это был 2-й твой уезд.
Да-да-да, и вот эти вот 5 дней, как бы, ну, получается, мы уже, тогда еще не муж, молодой человек за рулем, мне надо было что-то делать, и мы давай с ним мечтать, что было бы классно, вот мы бы и кольца сделали, и браслеты, и что хочешь, пиши, и алюминий дешевый, осталось только где-то это все взять, как-то это назвать. Придумали название, то есть Heavy Metal, это вот мы тоже родили в дороге, можно сказать. Решили, что такая классная игра слов, вот как бы это был первый вариант, он, собственно, с нами остался, сейчас это товарный знак уже, то есть все серьезно. Вот тогда просто придумывали, шутили, игрались. И к тому времени, когда я приехала в Красноярск, уже Юля нашла где-то в США этот пищевой алюминий, договорилась, как нам его там нарежут, в общем, сколько это будет стоить, как отправят.
Почему в США? Почему не в России?
А, сейчас тоже, да, расскажу, почему. То есть она нашла вот там, и как бы это вот был первый наш такой вариант. Но у нас в Красноярске вообще есть пищевой, алюминиевый завод, он известный на весь мир, как бы он огромный, он портит там экологию, в общем, создает рабочие места, ну, то есть все его знают, но суть в том, что... От него пользы для нас вообще не было никакой, потому что мы, естественно, она им написала сразу, во-первых, они не отвечали там год, в общем, мы оказались для них сильно мелкими, алюминий такой пищевой в России вообще не нужен, потому что, по сути, он подходит только для упаковки пищевых продуктов, посуду уже такую не производят, может быть, помнишь, раньше эти вот ложки алюминиевые.
Ну, там. Как гнущиеся
да.
такие
ну, короче,
вот
да, то есть для посуды уже не подходит, всякие вот эти пивные истории, там, банки, тоже это все покупается за рубежом давно. В общем, нам отказали... И поэтому тот первый вариант, который она нашла в США, мы до сих пор работаем с поставщиками из США и не нашли ничего дешевле. Хотя мы постоянно в поиске, потому что история с таможнями, история с доставками, когда границы закрыли в 2020 году, мы вообще очень переживали. То есть проблема, ну, это определенно одна из наших проблем, это отсутствие адекватных поставщиков в России. Вот.
Давай на этом сейчас чуть-чуть приземлимся.
Угу. Давай.
Кто такой адекватный поставщик?
Ну, это тот, кто может продать тебе то, что тебе нужно по цене, ну, хотя бы не выше, чем из-за рубежа. Ну, по... Приятный,
а в чем проблема,
подходящий.
Как ты думаешь?
Проблема однозначно, даже нет, металл найти еще можно, наверное. Хотя вот все, что мы находили, чуть-чуть не подходило, но там можно было пойти на компромиссы, там, чуть с качеством, и, по сути, металл бы был. Но когда русский человек начинает его вырезать тебе, обрабатывать края, то есть вот это все делать, он сразу берет за каждую свою вот это вот микродействие, условно, там, 50-100 рублей. Когда совершается... Короче, одна заготовка выходит уже... Ну, там, 400, например, рублей. То есть у нас цена...
А у вас там цена, центр 700 рублей, 900, да.
Ну,
что вот я такое
в
видел.
В среднем, да, 900 рублей. Соответственно, ну, уже точно будет невыгодно. И вот в России все, что мы много пробовали, мы пробовали Россию, пробовали Казахстан, очень дорого. То есть, получается, все русские люди, они свой труд очень ценят. Да.
Я считал, что наоборот.
Вот в Америке реально, то есть вот люди за доллар тебе готовы сделать вообще полный цикл. За $1.
Так это сейчас просто перевернет всю мою картину мира, на самом деле.
Ну, вот так, да. Мы причем тоже там и Китай мы искали. В общем, мы реально над этим очень много работаем, но пока вот не доработали еще. Я думаю, что как только это случится, мы наконец-то начнем зарабатывать уже, там, у нас не миллион будет не оборот, а чистая прибыль, потому что мы всегда чуть-чуть продаем меньше, чем надо, то есть меньше, чем людям надо. Мы всегда в каком-то дефиците, у нас какие-то недопоставки, там, out of stock вечный на всяких маркетплейсах, то есть потому что вот этот вот, чтобы получить нужные заготовки, это прям сложно.
Вот давай тогда поговорим поподробнее про как раз-таки каналы продаж. Mm-hmm. А я напомню всем, кто нас слушает, что у нас каждый подкаст – это определенная тема, и тема mm-hmm. у нас как раз-таки настройка каналов продаж.
Mm-hmm.
Я сейчас немножко позволю себе резюмировать. Mm-hmm. Получается, вы с молодым человеком, с подругой на телефоне, в поездке придумываете всю эту историю, ни бизнес-планов, ничего нет, вам просто хотелось бы иметь то, чего нет на рынке.
Да, и денег тоже у нас не было, и мы взяли их у моего молодого человека, собственно. Нам нужно было 60 тысяч рублей, мы вот их взяли, и он попрощался с ними, а мы ему через 2 месяца вернули, потому что мы их уже заработали.
Прокрутили.
Да, и вернули ему вот прям. Как
60 тысяч рублей.
Да, это вот с этого мы начали, то есть это были молотки, металл, наковальня, штрифты самые простые, сейчас уже там есть какой-то выбор, тогда вот был один русский, один английский, вот, собственно. И каналы продаж, то есть...
Первое, вот как оно разошлось?
Нет, это было... Мы создали Инстаграм, и сразу я когда-то работала в глянцевом журнале довольно долго, и потом я была пиар-менеджером другой крупной компании, я понимала, что лидеры мнений, то есть нужно кому-то что-то подарить, он расскажет, все будет круто. И мы подарили этой девушке, которая, помимо того, что она была просто красивая девушка с многими подписчиками, она еще была тогда лидером такой, короче, сетевой компании. Вот.
Например?
Enel International.
Я понял.
И мы,
это питание.
Да-да-да. И мы повеселились, и браслет ей набили «Боже, храни Enel». Это они сами так говорили, потому что они типа вот там «Мерседес» зарабатывали там миллионы и писали хэштег «Боже, храни Enel». И мы подарили ей такой браслет. Она вообще очень смеялась,
она
веселилась.
Она не из Новосибирска, нет?
В основном они все из Новосибирска, но нет, это из Красноярска. Из Новосибирска там тоже, да, эти все истории были, да, с ними. И она была вообще в восторге, потому что никто такого не видел, тут прям букв выбитый на металле, такой трушно все это смотрится, так жестко. Она все это показала у себя в Инстаграме, и так мы стали сразу известными, ну, чуть-чуть известными, вообще на всю Россию, потому что у нее команда там Челябинск, Пермь, Омск, Томск, и все, и пошли заказы. То есть мы даже не особо поняли, что вот нам надо вот то-то, то-то сделать. То есть мы настолько быстро вот попали вот как бы
в струю.
В струю, да, что все, а дальше это же вот эти же сетевики прекрасные. Каждый, кто получал эту посылку, они такие типа, вот и у меня теперь есть. И этот «Боже, храни Enel» мы сделали столько раз, что мы боялись, что мы сейчас придем к ним уже начнем продавать их продукцию, потому что, ну, реально, то есть это была прям такая история.
Суперинтеграция получилась.
Да-да-да, то есть она была так, вот просто случайно произошла. Но мы сразу поняли, что это классная история, и в дальнейшем мы вот все 5 лет идем примерно по этой же схеме, потому что, то есть мы не... Ну, основной канал продаж был до прошлого года, то есть до 2021 года, это был Инстаграм. То есть Инстаграм мы на нем только и зарабатывали, и только в 2020 году с приходом, наступлением вот этого трэша, да, пандемии, мы сделали сайт. Но сайт, он продает все равно хуже, потому что людям сложно там. У нас же с индивидуальными надписями, они не понимают, как выбрать шрифт, а
долго,
как будет
короче
выглядеть звездочка там, да. И они хотят все-таки задавать вопросы. Всякие телеграм-боты тоже у нас не справлялись, потому что они задают такие вопросы, что как бы бот не может на них ответить.
А вы пробовали вот эти все сайты, боты? Сколько на вот эти пробы ушло денег? Плюс-минус.
Мы особо не пробовали, сайт сделали сами, он такой конструктор, типа простой.
Типа Tilda или WordPress.
Причем мы его так круто сделали, короче, неожиданно. А у нас сайт сделан на платформе Equit, и они тогда только начинали, и им очень зашла идея вот этих вот индивидуальных колец, там, браслетов и так далее. И они нас взяли во все свои, когда вот они рассказывают, мы всегда в презентациях. Потом они начали интегрировать к себе блогеров всяких на Ютубе, и они давай тоже нас показывать.
Потому что вы были их кейсом.
Да,
таким,
да,
главным.
Да. И потом я у них выступала на конференциях, до сих пор выступаю. И раньше конференция была там 3 человека, следующая была там уже 30, и сейчас это уже больше. А с каждой конференции, то есть какой-либо, всегда приходят заказчики, хотя бы там помаленечку, но приходят. Поэтому я очень люблю везде ходить и всегда, как бы, не упуская ни любой все возможности, не пропускаю, потому что для меня вот это очень важно.
Но, тем не менее, люди любят общаться, и сайт у них на вторых ролях.
То есть,
а чат-боты почему не зашли?
Потому что люди задают вопрос. Как вы считаете, звездочка или сердечко?
И все, и бот ломается.
Да, но мы еще бот тоже пытались сделать сами, то есть мы не платили за него, мы решили попробовать, что это, сделали его слишком простым. Возможно, если бы... я недавно сумку выбирала себе, и я поняла, что там бот ответил на все вопросы. Значит, все-таки это реально, то есть можно. Но нужно там, конечно, заплатить деньги кому-то и прям заморочиться. У нас проблема даже не в деньгах, а в том, что это же нужно кого-то тут курировать, и, ну, как бы с ним вот постоянно это работать. А у нас как-то все вот... Короче, нас всего трое, да, нас всего трое, и, ну, из тех, кто что-то делает именно по бизнесу, и мы постоянно что-нибудь теряем из виду.
Как ты можешь прокомментировать историю вот с Инстаграмом? Обычно люди написали что-нибудь, есть как бы два момента, когда тебе сразу ответили и ответили по теме, а есть второй момент, это когда отвечают типа, ой, я всего лишь менеджер, я сейчас передам заказ. У вас была такая практика или вы всегда отвечали самостоятельно кто-то из вас? И кто это был?
Да, это всегда отвечаем мы, это делаю только я, и если только я там где-то отдыхаю, где нет интернета, такого счастья давно со мной не было, то это может быть Юля или Дима, но только моих нервов, по сути, хватает на то, чтобы общаться с клиентами, потому что клиенты бывают очень, простите меня, пожалуйста, наши клиенты, они бывают очень мерзкими, и иногда я прям сама не понимаю уже, как я, насколько
у меня голос такой же. В чем мерзость заключается?
В том, что, приобретая изделия, они, во-первых, ну, недорогое все-таки, да, то есть это все-таки недорогое изделие. Они требуют от себя суперсервиса, например, ответов в течение там 5 минут, они будут слать тебе вопросы, там,
типа,
спрашивать,
почему
ты игнорируешь, да-да-да. А потом они обязательно просят прислать фото готового изделия, и это ладно, мы даже сами, собственно, это делаем. Они говорят, а почему вот здесь вот, кажется, буковка скаканула? И я им объясняю, что это выбито вручную, и невозможно по-другому. Мы можем переделать, но скаканет, возможно, другая буква, или расстояние увеличится. Начинаем объяснять, что в этом суть. Хотите, мы вернем деньги, спрашиваю я? Они говорят, нет, мы хотим переделать. И мы переделываем, и в третий раз они говорят, ой, нет, надо подумать, то или это, сейчас мужу пойду покажу. Он говорит, а можно еще раз переделать? И, короче, вот это, и, ну, тут уже все уже как бы мы в минус сработали, и я понимаю, что проще вернуть деньги, но людям не надо деньги возвращать, им хочется вот погрызть тебе мозг иногда очень сильно.
Но я таких людей мало.
Их мало, но вот про обострение, это шутки-то шутками, но на самом деле реально осенью, допустим, видимо, вот погода плохая, их реально очень много становится. То есть осенью больше такая сезонность. А весной нет вроде. Весной, мне кажется, все так радуются.
Хорошо, смотри, Инстаграм, окей. Сайт где-то там на вторых ролях, от бота вы отказались. Что с легендарными маркетплейсами?
С маркетплейсами все вообще супер круто, потому что здесь какая история? То есть я вообще очень к этому предвзято относилась. Я считала, что у нас очень кастомные украшения, и вот все вот эти буковки, которые не могут быть одинаковыми, люди обязательно будут писать плохие отзывы. Плюс мне не хотелось так тиражироваться, потому что я понимала, что ладно, я буду понимать, что мы их сделали там 1000 одинаковых колец, но люди тоже будут понимать, что с надписью там «меняй» это 1000 колец. Но муж мой за эти года как бы устал, он говорил, мы тут как бы про деньги, ну, вы точнее, потому что он еще занимался всякими другими историями, а мы вот с подругой только этим. Он говорит, вы тут про деньги или что вообще? И он очень сильно топил за маркетплейсы вот уже там несколько лет последних.
А почему? У него есть опыт?
У него не было личного опыта, но он смотрит YouTube активно, и он видел, как бы, ну, вот видел кейсы, в общем, всякие, и решил, что это крутая история. И вот он, значит, топился это, и мы с Юлей очень сильно шли в отказ, ну, и как бы у нас все-таки трое, и он решение такое не принимал. Но, получается, в 2020 году все стало в конце года настолько плохо, ну, из-за пандемии, то есть у нас оптовые заказы отвалились, потому что оптовики – это шоурумы, которые были закрыты, а наша мастерская была закрыта, ну, несколько месяцев, розница упала. Ну, розница была нормальной, но она не выросла, ну, а розница нас кормить не может. И мы в какой-то момент обнаружили себя, наверное, это был там типа ноябрь, просто вообще там у нас зарплата упала 1050, она была у всех, ну, плюс там у всех съемные квартиры, все эти, ну, мы не привыкли еще к тому же так жить, и мы просто поняли, что типа все, ну, вот как бы
дно. Банкроты.
Да, что делать, ну, то есть, что, причем если у меня есть муж, то, допустим, у моей подруги она одна, и она вообще такая просто, типа, в съемной квартире там на Рубинштейна, ну, то есть, прекрасная, она такая, типа, а что делать? А, и Дима такой, маркетплейс, и мы такие, черт с тобой уже, давай уже все, как бы уже...
Когда прижало, тогда не будет, пошли.
Да. Мы начали учиться, то есть он говорит, все, вот теперь мы будем учиться. И он, у нас такая история, мы типа все всегда сами во все погружаемся. Кто-то до сих пор у меня спрашивает, почему там фулфилмент не используете? То есть типа отправляешь кучу своих колец куда-то, там их упаковывают, все делают, на типа фотают, как бы. Да. Но нет, мы все делали, мы до сих пор все делаем сами. То есть мы упаковываем, мы фотографируем, все фото 360 научились делать сами. Купили там технику, Юля, она ну, и так фотограф, плюс она там что-то докупила. Короче, все делаем сами. И вот мы вышли на Marketplace, и, ну, естественно, что у нас там была некая, ну, мы прочитали некую технологию, как сделать так, чтобы все классно продавалось. То есть основная история – это самовыкупы, то есть когда ты просишь всех своих друзей, а также их родителей и вообще…
Это сейчас лайфхак.
Да, да? Ну, правда, то есть ты берешь просто и выкупаешь свой товар, то есть заказываешь, причем ты берешь позицию, какую-нибудь одну из там 10 позиций, думаешь, ну, наверное, кольцо все ты можешь, будет самым классным, типа всем подойдет. И ты просто выкупаешь его максимально много, а лучше не заказывать эту услугу у людей, которые это продают.
Почему?
Потому что они, все отзывы будут у тебя от одного числа, без фотографии, короче, там все это очень палится, да. Плюс они не следят за количеством проданного товара, там какая история, то есть ты, допустим, кольцо, заказал кольцо, и ты его не выкупаешь, но у тебя появляется, в момент, когда он появляется на пункте выдачи, ты ставишь отказ, но отзыв написать можно, ну, типа, почему отказался.
Так.
Соответственно, система показывает, что у тебя купили 10 колец, а отзывов 25. Вот, то есть, короче, там... Все косячно, лучше так не делать, лучше действительно попросить всех друзей, друзей, друзей. Вот, и как бы это...
Про какие маркетплейсы речь? Wildberries, Озон?
Wildberries. В Озоне самовыкупы не работают, ну, по крайней мере, как мы это учили, изучали. А на Озоне там другая история, там нужно постоянно каждый день смотреть, какие акции, участвовать сразу во всех. То есть пока это тебе в минус, ну, считать, конечно, экономику, то есть вот если бы, опять же, не мой муж, мы бы уже давно обсчитались, работали бы в минус, там надо прям смотреть, оно все одно на одно накладывается, и по факту можно, ну, продавать себе в минус, а Озон только рад будет, а, вот, и, то есть, ты, типа, продал, и еще должен, там, остался им за хранение или доставку, типа, такого у людей бывает, потом они говорят, все, маркетплейсы говно, типа, мы там всех разводят, но это не так, то есть, если ты
это из именно головы, как да, маркетинг получается.
Конечно, да, то есть, тут история в том, что на маркетплейсе нужно, во-первых, прям каждый день быть на связи, потому что они придумывают акции ночью, как бы тебе присылают на почту там, в любое время дня и ночи, на следующий день они начинают эту акцию, и у тебя там автоматически все цены едут так, как ну, у них это, скажем так, настроено, то есть ты если не вмешаешься, то они все сделают так, чтобы ты как бы продал лучше для клиентов, ну а им-то вообще все равно, они свой процент все равно заберут. Вот, то есть, короче, вышли мы на маркетплейсы, сделали самовыкупы, вообще не стесняемся об этом говорить, написали отзывы, естественно, хорошие себе, а дальше все, пошли органические продажи, когда товар хороший, ну или, по крайней мере, такой вменяемый, потому что есть там вкусовщины, это история, типа там нравится, не нравится, там не подошел размер и так далее. Если товар, в принципе, качественный, то... ничего дальше плохого произойти не может, все как бы уже само начинает работать. И вот сейчас мы за полгода, ну, уже, наверное, там месяцев 7, короче, мы с апреля где-то, с конца марта 2021 года появились на Wildberries, и сейчас мы продали порядка... что-то типа 7 тысяч колец, наверное, или 8, это больше...
7 миллионов плюс-минус.
Ну, не, минус, оборотка. Потому что там где-то 6 миллионов, uh-huh. вот то, что нам Wildberries прислал. Вот. И получается, если по количеству брать именно поштучно, то вот это количество колец больше, чем за 4 года до вот, 21-го. То есть за 4 года мы продали меньше, чем за 7 месяцев на маркетплейсе. Вот. Ну, типа, побольше еще денег.
То есть это как бустер, что... получается.
Да, это было, для нас это было вообще... то есть вот эти все истории, я раньше думала, вот, блин, там миллион месяц, хочу, чтобы был миллион месяц, оборот. У нас его не было очень долго, только там в декабре, там бах, в декабре там ну, миллион случился, а потом опять и все это, как бы, и никого миллион. Потому что я не могла найти вот это вот место, где можно получать деньги такими кучками, ну, не как вот у нас там сайты, каждый день что-то приходит там с мастерской, это такие как бы, ну, мелочи, где мне будут хотя бы там 1000 по 200, откуда будет стабильно падать. Я думала написать франшизу, и мы даже там консультировались, и вообще там написали книгу бренда, сделали товарный знак, придумали вот эту идею ценовую, но как хорошо, что мы, собственно, не начали этого делать, потому что, ну, потому что это головняк, это уже нужно было команду расширять, делать колл-центр, там все продажи, ну, то есть это серьезная такая тема, и по сути мы получали бы столько же, ну, если там роялти вот не брать в расчет, мы получали бы вот эти вот разовые платеж, ну, вот условно там продали мы ее там за 300 тысяч, ну, так я с маркетплейса каждую неделю получаю эти там 200-300 тысяч, поэтому круто, что нет франшизы, классно, что есть маркетплейс.
Франшизы, ну, раз уж речь о них зашла, ты в принципе не рассматриваешь. И почему?
Да знаешь, нет, очень, я очень рассматриваю.
Не рассматриваешь.
Рассматриваю, да.
Вот почему рассматриваешь, и что тебя смущает как владельца бренда во франшизе?
Смущает, что если кто-то будет косячить условно в Челябинске, то тень будет падать на наше честное имя, потому что мы-то уже не косячим, а они могут там нарушить технологию и...
Почему вы не запустите школу чеканки?
Хороший вопрос.
И своего человека, которого вы научили, вы будете ставить только после обязательной сертификации? Не просто наверное... какой-то Вася там в деревне, а какой-то Вася с фамилией, с именем, с курсом, со стажировкой.
Ну, это, наверное, какой-то тебе. Страх, да, наверное, здесь начинается какой-то страх о том, что, типа, вот мы его научим, ну, по сути, так. Там ничего сложного вообще нет, это можно научиться по видеоурокам на Ютубе, собственно, вот, но, типа, и он такой вот пойдет и будет делать, и будет лучше нас в итоге.
Так круто, он же часть вашего бренда.
Ну, вообще, а, если он будет часть нашего бренда? Просто вот эти все, что, короче, с франшизами, у меня есть прекрасные знакомые, не знаю, можно вообще другие компании называть известные?
Можно.
Ну вот, ее, наверное, сейчас все обсуждают, Йоби да Йоби, это суши, это ребята из Красноярска, которые, собственно, вот это провокационное название, все. Конечно, они сейчас вообще супер крутые в плане там миллионы, я уже не знаю, там, ну, прям очень много денег, все круто, там, Москва Сити, вот вся история красивая, но, как говорят, я как бы
прям точно... Слухи сейчас будем тиражировать.
Ну, нет, ну они тоже все это прекрасно знают. Что очень сильно падает качество по городам. То есть, потому что уже все, ты уже не можешь следить за всем. То есть ты стараешься, они молодцы, как бы тут вопрос не к ним. Но это когда у тебя 100 городов, ну понятно, там у нас, конечно, 100 городов не будет. Но все, то есть оно начинает падать. У них, как у суперпрофессионалов, там на 100-м городе упало, а мы как бы... Вообще не факт, что мы сильно там удержим это. Поэтому вот куча страхов, я не знаю, куда расти, вернее, куда бы хотелось. Наверное, мне бы скорее хотелось на какой-нибудь Amazon выйти, чем...
Другой рынок сбыта. Американский, ну, типа, да?
Причем мы как бы идею-то взяли с американского рынка, то есть получается, это же не то, что мы такие там гениальные придумали пищевой алюминий, это просто Юля, она там сидит как дизайнер на Пинтересте, она просто посмотрела его украшения из алюминия, она увидела, что, о, они еще и есть, то есть это оказывается есть, она посмотрела, что это называется hand stamped, что это в США очень распространено, им там сотни, ну, десятки лет, во все цвета эти буквы красят, и, собственно, на вот таких сайтах Handmade в Америке, ну, продается все это, то есть это стоит немного дороже, даже если, хотя нет, это стоит как раз вообще нифига не дорого, просто когда ты доллар в рубли переводишь, то получается, что как бы уже недешево.
Ну, сколько там
цена? Ну, 10 долларов стоит, да, ну, 10-15, что-то такое, да, то есть вот. Так что это вот про рынки сбыта. А, собственно, Инстаграм обсудили, маркетплейсы какие-то еще.
Да, ты упоминала, как они называются?
маркеты?
Нет, ты упоминала людей, которые много забирают сразу, какие-то салоны, что-то такое.
Оптовики, да.
Оптовики, да, наши. Вот, ага. Оптовики.
Оптовики,
это
то есть...
портрет этого оптовика.
Портрет оптовика – это, как правило, какой-то, например...
Шоурум.
Шоурум, да, шоурум, который продает женскую одежду и там сумочки, ну, в общем, все сопутствующие истории про внешний вид девочки, и они покупают у нас кольца, но... как бы на этом тоже особо много не заработаешь, потому что они, мы даем огромную скидку, и, то есть, получается, у нас оптовый заказ от 15 тысяч рублей, то есть человек получает 50% скидку от розницы. То есть, условно, мы 40 колец отгружаем за 15 тысяч рублей, и...
И дальше они сами ставят,
да, они
свою
сами
цену.
Их, да, они ставят свою цену, причем мы в период 2020 года, когда совсем все было плохо, мы работали даже по технологии типа white label, так называемый, то есть они, раньше мы отказывались, потом подумали, да ладно, уже хоть как, вообще купите, забирайте, это когда они еще и свою наклеечку клеят, то есть они говорят, что типа у нас вы можете взять кольцо с вашей надписью, они нам пересылают этот заказ в Питер, но просто суть в том, что они нам просто пересылают заказ, а мы такие на почту идем, стоим, вот это вот все, это, и это все там за, тогда там, цены были ниже, за 350 рублей. То есть вот даже до такого доходило. Сейчас мы по white label работаем только в случае, если заказ огромный. Например, у нас есть там женский клуб, у которого франшизы по всей России, и им, они не хотят никого как бы там пиарить. Как, ну, то есть они либо, если хотите быть нашими партнерами, они просто очень крупные, то делайте нам бесплатно кольца, как бы тогда мы будем говорить, что вот это вы. А так вот нам, пожалуйста, без логотипа, без каких-то штампов, коробочка без неймов,
no name,
в общем, да. Вот, и мы, собственно, делаем для них кольца. Вот такая история бывает. Или бывает дизайнер, который шьют одежду и говорят, я хочу вот коллекцию украшений со своими фразами, но я не буду светить ваш бренд. Ну, мы иногда там, если у нас настроение плохое, там подороже им цену ставим. Если настроение нормальное, то как бы просто продаем оптом и нигде не говорим, что это мы.
Вопрос, я подсматриваю, у меня шпаргалки, про таргет и директ. Давай, давай сначала про, как это называется, таргет, это у нас Инстаграм.
А у нас там туда и там все очень запущено, и как бы можно это объединить. Да. А какая история? У нас есть, это как бы и сильная наша сторона, я считаю, но это как бы проблема в том числе. Мы все делаем сами. И я когда-то там училась, еще когда была пиарщиком, я проходила и то, и этот, от Майла там, Мейла, кучу каких-то бесплатных семинаров и платных. Короче, я типа в этом разбираюсь, но уже, можно сказать, не разбираюсь. Что-то понимаю. И раньше я настраивала все это самостоятельно, особенно в Инстаграме, вот весь этот таргет. И мне казалось, что все классно вообще работает. А этим летом мы поехали с моей подругой отдыхать. Она такой прям матерый СММщик. И она, узнав, какие у меня результаты, она сказала, ты что, это очень дорого, типа там 10 рублей клик, ну, вот, в смысле, 10 рублей переход, а у меня бывает там 5 рублей переход, ну, я считаю, вообще классно. А она настроила там левой пяткой эту компанию мне, вообще просто там очень быстро все просто, прям вот из личного, то есть не через компьютер, а просто продвигать публикацию. И типа... клик стоил там 70 копеек, по-моему, что ли. То есть я вдруг поняла, что ничего не знаю на самом деле, что там все сложнее.
Сливала,
да,
бюджет, значит.
Да-да-да. Ну, а я особо и не сливала. То есть я видела, что что-то как-то от таргета, ой, от этого, ну да, от таргета никак особо нет выхлопа. Ну и зачем нам это надо, как бы. И мы лучше пойдем на концерт к елке, условно, будем стоять потом, когда я буду все дарить цветы, мы ей подарим кольцо, и если она это заметит, а у нас просто так было, и покажет потом где-нибудь коробочку нашу, даже не отметив нас, вот елка, она просто показала нашу коробочку и кольцо. И кольцо просто совпало, надпись с названием с ее нового трека, который она презентовала.
И вы это подгадали.
Да, конечно, я всегда вот очень к этому внимательна. И она показала руку, у нее там эти миллионы подписчиков с этим кольцом, значит, с нашей коробочкой, потому что она связана рекламными там этими обязательствами, у нее есть агентство, понятно, она не будет нас отмечать бесплатно. И заказов было дофига, хотя нас даже не отметил, потому что все очень внимательные. Вот, лучше я вот это буду делать, чем я там буду сидеть, настраивать это все. Надо просто таргетолога найти, прекратить вот жалеть на это денег и обесценивать это все. Я знаю, что это круто работает, просто мы вот в этом немножко лохи.
Ну, у тебя есть подруга.
Ну, она подруга...
Подруга просит много денег,
я
да?
Вот ей, собственно, мы с ней встречались недавно, я говорю, Яна, забери, пожалуйста, к себе это. Она говорит, я не могу, у меня очень много работы, как бы денег себе брать я не могу.
Почему?
А бесплатно взять тоже не могу. Я говорю, ну вот как это вообще, где дружба? Ну вот давай в январе поговорим, я собираюсь поговорить, я решила, что я сейчас съезжу в отпуск, вернусь, и мы поговорим, со всеми поговорим, сейчас не готова уже.
Ты в переписке говорила о том, что у тебя есть некая сезонность у продукта, не у тебя, а у продукта.
Сезонность, есть такая фраза, прекрасно, мне очень нравится, у профессионалов нет сезонности. Я всячески себе ее повторяю, когда у нас начинает что-нибудь падать. У нас есть сезонность, основная – это все праздники, потому что перед праздниками всегда начинается вот эта вот история там с подарками, и мы всегда на волне. То есть это 8 марта, 14 февраля тоже, да. Новый год, естественно. То есть перед Новым годом – это то время, когда реально можно заработать прям много. То есть сколько будешь работать, столько заработаешь. С появлением Wildberries как бы вообще, то есть мы думали, ну мы сейчас столько туда поставим, что ну никак вообще не сможет это закончиться. Все равно были позиции, которые закончились, хотя я реально думала, ой, не-не, мы перетарили вообще склад, нет-нет-нет, вот. Короче, да, сколько грузишь, столько будет продаваться. Ну и все, вот, собственно, вся сезонность. И когда я вспоминаю про профессионалов, у которых нет сезонности, я пытаюсь вот все это подровнять, как бы.
Вот, как ты это подравниваешь?
Не упускаю ни одной возможности. То есть реально, если я знаю, что где-то будет какой-то концерт, вот я реально везде всегда хожу с нашими кольцами, я никогда не буду там дарить одно и то же. То есть это всегда, если я иду на мастер-класс по йоге какой-то, да, ну, как,
мастеру будет, по йоге подарок.
Конечно, и это обязательно будет что-то такое. Если я ездила на конференцию к Саше Митрошиной, то это значит, что все спикеры, которые там были, я понимала, так к этим я точно не подойду, там будет 5 охранников, эти мне просто не нравятся. Я всегда очень искренна, то есть я не буду дарить, если мне кажется какое-то говно, вот, я никогда в жизни не скажу, вы классные, я вот вам сейчас подарю. Нет, я очень в этом всегда искренна, но при этом я вот как бы никакой возможности не упускаю, и когда я узнала, что Noize MC, это вообще мой любимый исполнитель, в галерее у него автограф-сессия, и я пришла туда, и понимаю, что там куча вообще вот малолеток, они за этими автографами, вообще фотографиями, я думаю, ну я точно не могу вообще уйти, я 3 часа стояла там, как раз разбирала Инстаграм, ждала, когда Noize MC так можно будет к нему подойти, и мы дарили ему браслет, конечно же, там было про него, и он нас нигде не отметил, не показал, но он у нас подписался в Инстаграме, теперь ставит нам лайки иногда, и когда он ставит мне лайк, у меня ощущение, что у меня день рождения, я так радуюсь вообще, как будто бы он, не знаю, позвонил мне, то есть для меня вот это очень важно, очень меня заряжает.
Ценно.
Да, то есть, ну, потому что это же лайк одной из МС, вот.
Расскажи, как вы распределили роли? Ну, одно дело, когда это веселье по дороге куда-то там, а другое дело, когда это уже все-таки перерастает в какие-то более-менее серьезные обороты.
Ну, во-первых, это, собственно, серьезными оборотами это стало, когда муж неожиданно заметил, что мы зарабатываем. Это произошло очень забавно. Мы, получается, с Юлей
что-то там делали. Он как прям в ФНС, знаешь? Ну, федеральная налоговая служба.
Примерно, да. Получается, мы, значит, с Юлей что-то там делали. Юля после работы там дома реально ночью стучала. Она просто жила тогда в доме, потому что в квартире бы никто бы ей не дал такое делать, там, стучать, это все. Она еще там после работы шла на тренировку, с тренировки домой и реально сидела, била. Это все, не знаю, как это все прошло вообще. Короче, он особо не знал. И тут мы, значит, нас приглашают на международный маркет дизайнерский в Грузию. Там еще был Mercedes Fashion Week, и нам говорят, приезжайте. Мы такие, что это такое? Ни разу не участвовали ни в чем подобном. Такие, ну, поедем. Не были в Грузии. Мы, значит, с Юлей туда приезжаем, ну, берем металл с собой. И вот на этом маркете там супер вот эта тусовка дизайнеров, все такие крутые, короче, этот Mercedes Fashion Week, вот этот вот весь супер фэшн, все пьют вино с утра. Мы вообще особо не понимаем, что там происходит, мы не считаем ничего, вот это все вот так вот происходит, принимаем оплату долларами, лари, армянскими
несите
деньгами.
Несите все.
Вот реально, то есть мы просто все складывали, я даже не знала, что это за деньги, реально, я даже не понимала вообще, столько ли нам заплатили. Потом поняли, что нам платили больше, чем это стоило на самом деле, потому что денег мы привезли больше, чем продали. Как бы, вот. Короче, мы все это привозим, богатство. Я вываливаю мужу, все показываю, сколько, все, он считает, он говорит, понимаете, что вы как бы классно съездили. Мы такие, не понимаем, классно, тусанулись, как бы все, вообще замечательное время провели. Мы говорим, нет, не особо понимаем. И он вот тогда, как бы, он мне сказал то, что он верит в эту историю, если все нормально посчитать, начать делать нормально, адекватно заказы, потому что мы делали заказы, когда почти уже закончилось заказы металла. У нас постоянно чего-то не хватало, мы как-то участвовали на маркете и стояли просто, у нас на столе было примерно ничего, и мы такие, значит, в красных юбках с красными губами и улыбаемся, потому что, ну, реально, оплатили участие, вот как бы пришли продать там 10 браслетов. И он говорит, вот чтобы такой фигни больше не было, то есть я, если я буду с вами работать, то вот вы должны быть в этом меня слушаться. Мы такие, ну, давай. И все. И вот он решил, что из этого можно сделать бизнес, и это тогда стало реально бизнесом, потому что оптовики, то есть он говорит, надо написать письма там.
То есть он больше
да.
такую управляющую позицию занял.
Скорее даже не управляющую, а мы договорились тогда, что у нас не будет директоров, и никто никому ничего не должен говорить. То есть мы четко все, во-первых, разделили. Первое, что он сделал, прописал обязанности. Это вот у него было все считание, ну, все, вся бухгалтерия, все закупы, все, короче, про деньги. У Юли было все про рисовать.
Материал.
Да, материалы, типа подбор, ну, хотя он их в итоге заказывал. Рисовать всю историю, вот эти все открытки, потому что у нас помимо колец, браслетов, у нас очень много открыток, вот эти все мотивационные, да, и мы складываем с каждым заказом их, это, то есть он как бы все вот это продумал, прописал, собственно, и я занималась рекламой, продвижением, всеми внешними контактами, ну и периодически я ко всем лезу, потому что я такой человек...
Ты медийный.
Ну типа да, плюс я еще беспокойный, я беспокойна в плане того, что тебя постоянно спрашивают, типа, а у нас там не заканчивается вот это? И они такие, отстань, ты же знаешь, что мы за все отвечаем, у нас у всех одна цель. Ну мы все договорились, кто что хочет вообще от этого дела, и все, и вот с тех пор работаем вместе, и когда я вижу, что они начинают друг друга, когда им начинают уже тяжеловато вместе, они настолько умеют вовремя как бы разойтись, то есть у нас даже две мастерские в Питере, чтобы, если что, то есть Юля, вот она работает в одной мастерской, у Димы другая, то есть они вообще могут не видеться там, типа, месяцами.
И это норм.
Да, да, это нормально, потому что, ну, потому что я думаю, что это нормально, потому что, как бы, это моя подруга, это мой муж, но они точно, как бы, не должны там целыми днями коммуницировать, они бы не смогли, наверное, просто.
Расскажи, знаешь, как, какой бы совет ты сама себе дала бы вот, короче, трехлетней давности? Вот сейчас, уже зная все наперед, уже все, что вот есть, чего вы достигли.
Выходи на маркетплейсы.
Сразу. Вообще, не да. упирайся, да?
Вообще, то есть это реально, ну, открытие прошлого года, и я всегда думала, а что так можно было вообще? Типа, просто это как бы ты отправляешь вообще в открытый космос свои изделия. То есть тут, чтобы заработать 900 рублей, типа ты идешь на почту, ну, в основном у нас
страдаешь,
клиенты, да.
Вот это все
ну,
очередь.
Мы сейчас там все это заранее там оформляем, у нас все это настроено, но раньше страдали, стояли в очереди. И ты заполняешь конверт, идешь на почту, отправляешь, трек-номер заказчику скидываешь, а тут ты просто 1000 изделий отправил на Wildberries. Если они не потеряли коробку, они очень часто что-нибудь теряют. Если они все приняли без расхождений, потому что они часто принимают не все, то ты просто все, ты такой сидишь и просто обновляешь это приложение, а там у тебя продается, и оно само продается, и отзывы приходят, и только вот как бы реагируют.
Важный момент. А упаковку они берут на себя? Или нет. Ты им запакованный товар отдаешь?
Я отправляю им запакованный товар, причем это двойная маркировка, там все по стандартам. Озон, красавчики упаковывают сами. Вот. В этом они красавчики. То есть...
Но, тем не менее, на Озоне ваша доля меньше.
Да, мы, во-первых, туда только зашли, во-вторых, Озон – это история немножко про другое, там продается больше техника, какие-то такие вещи другие, в общем, одежда там.
Здесь больше одежды, аксессуары.
Да, Wildberries – это одежда, аксессуары, причем, опять же, то есть, если посмотреть количество точек выдачи по России, то Озон сильно проигрывает, потому что есть такие деревни, в которых нет типа ничего, там H&M открывается и стоит там вообще какая-нибудь супер очередь, ну, потому что там ничего нет реально, а там нет Озона, но Wildberries там есть, и это вообще иногда такие названия сел каких-то там, мы смотрели, типа там 200 человек, и там реально Wildberries открывает, ну, это же люди открывают, то есть у них же это франчайзи, то есть если кто-то на себя это взял, то Wildberries только в путь, откроет где угодно.
И тем не менее, задам вопрос, куда вы хотите расти дальше?
Угу.
Какой канал продаж, кроме зарубежного?
Ну, во-первых, я бы все маркетплейсы вообще за этим точно будущее, особенно после введения QR-кодов. Сейчас ну, реально тяжеловато ходить на шопинг, потому что, ну, потому что, блин, его надо 100 раз показать в каждом отделе. Ну, меня это напрягает. То есть сидеть дома, тыкать мышкой там, в компьютер намного, мне кажется, приятнее. Поэтому, короче, это, наверное, все маркетплейсы. То есть сейчас для новых... Ну, для новых участников, скажем так, все вот эти AliExpress Россия, там LaModa, кто там еще у нас есть из крупных, ну, пожалуй, вот эти, они дают очень классные условия и очень всем рады. И, соответственно, они причем делают все, чтобы генерировать тебе продажи органически. То есть ты типа просто заходишь и Я, конечно, не пробовала совсем ничего не делать, ну, потому что это как-то уж совсем страшно, ты за хранение все-таки платишь. Но они такой трафик к себе гонят людей, что, возможно, там реально может продаваться что-то само. То есть, поэтому вот все, пожалуй, маркетплейсы. Плюс это, возможно, мы вернемся к идее открытия либо своих мастерских, либо франшизи, потому что перед день, когда начался локдаун в Москве, у нас должна была открыться мастерская наша. Мы причем нашли помещение Патриарших прудах, и все казалось, что это вообще так сказочно, солидно. Прекрасно, да. Но нас, я думаю, что на самом деле Бог отвел, потому что все аренды и все остальное, вот эти амбиции, там, Москва и Патриаршие пруды, это вот, как бы, нет, это уже сейчас лишнее, но не на Патриарших прудах, я бы с удовольствием все-таки масштабировалась куда-нибудь другие города. У нас были по планам Москва, Сочи. До Сочи мы совсем как бы не добрались. Ну, у нас там есть представитель, но это все-таки не... Ну, там не делают изделия на заказ, только туда отправляем оптовик у нас там. Вот, может быть, это мне было бы интересно. И... Ну, вот это то, наверное, о чём я думаю, да, из ближайшего. И вообще, на самом деле, первоначальная история – это вот решить вопрос с металлом, потому что, ну... Мы все время немножечко на таком палубе, потому что что будет, там, таможня, не таможня, даже когда ты все делаешь правильно, ты можешь попасть просто из-за человеческого фактора, и все.
А были случаи уже?
Да, конечно.
И насколько они были тяжелыми?
Ну, это все хорошо заканчивалось, но это стоило очень много нервов, иногда денег, потому что как только таможня пытается, ну, когда она начинает, когда им становится интересно... Что у тебя в коробке, да, а ты начинаешь переводить все на русский язык так, как им нужно. Это значит, что, получается, брокеры нужны, ты там как бы брокеры свои, плюс ни разу еще не отправляли наш металл на экспертизу, но все равно грозились, вот, то есть можно на это еще попасть. То есть там очень много каких-то моментов, и это нервно, потому что это не самые приятные, к сожалению, структуры, и ты всегда там, как будто бы ты что-то очень плохое делаешь, себя чувствуешь, вот.
Как будто запрещенку гоняешь, да?
Да, то есть ты постоянно, у тебя такая позиция, что типа ты уже сделал что-то плохое, если ты там сидишь и общаешься с таможенным инспектором, вот, и это неизбежно в случае торгов с США, то есть США это не Китай, там, видимо, какие-то политические истории вмешиваются, потому что я не понимаю, почему посылки из Китая, тюки там едут, водой плывут, там, по земле едут, почему никого не интересует, но поэтому мы все время думаем, что найти бы то же самое хотя бы в Китае. И вот эти очень много объявлений есть в интернете, типа, привезем из Китая все что угодно, настроим производство, мы все это вообще, конечно же, пробовали. Хорошо, что мы еще ни разу никому не заплатили, потому что, ну, нас не просили, слава богу, ну, то есть как-то вот до этого даже не доходит. Всегда мы чего-то хотим такого, видимо, невероятного, хотя это всего лишь алюминий. Вот.
А есть какой-то какая-то предпосылка, что вы найдете алюминий в России?
Есть, потому что...
К кому мне обратиться?
Я не знаю. У нас, короче, есть конкуренты. Вот за, получается, все время нашей работы, за 5 лет, появлялись какие-то инстамагазинчики, которые очень быстро куда-то пропадали, мы даже не успевали там за ними последить. Но появилась девушка прекрасная, то она такой талантливый бизнесмен, не знаю, она или бы ее муж, в общем, она типа рукодельница, и она работала со стеклом, и она, собственно, взяла нашу идею, хоть она и говорит, что это там не наша, но она скопировала полностью все, даже упаковку, и то есть и вот этот пищевой алюминий, она покупает его в Владивостоке, он немножко как бы не такой, как нам нужно, мы такой тоже попадался, на, по-моему, он из Казахстана был нам привезен или из Ростова, у нас тут было два таких удачных опыта, Казахстан, Ростов, откуда-то нам приходил такой алюминий, но он вот не сильно так выглядит, как нам нужно, потому что есть какое-то представление, но в принципе это реально, то есть если бы купить его все-таки дешево, то... Вот его можно было попробовать, но дело в том, что она его прямо режет и заморачивается с обработкой сама. То есть, соответственно, я так понимаю, что она прямо цех какой-то открыла, наняла людей, и это же нифига себе какой риск. То есть, ну, мы сейчас уже себе это можем позволить, наверное, а раньше мы просто понимали, что посадить трех людей на обработку, там, с зарплатой даже там 40 тысяч рублей, еще какой-то цех им снять... И еще купить какие-то станки, это типа, ну, будет ли оно само окупать, то есть, типа, себестоимость очень вырастет изделие, вот. Но она это сделала и работает. У нее, правда, дороже кольца, достаточно серьезно дороже, и она их продает очень хорошо. То есть, мы с ней пересекаем сейчас на маркетах, она открыла магазин в Петербурге, кстати. Короче, если это у кого-то получилось, мы понимаем, что, типа, и она не прогорела, ну, видимо, еще и что-то зарабатывает, раз работает уже год, значит, это имеет место быть, вот.
Отлично.
Так что мы у конкурентов учимся, и мы пришли к ней тут знакомиться на маркет, типа, что мы считаем, что мы коллеги, мы же рынок расширяем, алюминиевых украшений. Она была нам очень не рада.
Почему?
Я не знаю.
А вот это, кстати, российская особенность очень странная. Знаешь, что если кто-то делает то же самое, что и ты, то ты всегда как будто бы, ну, типа, конкурент, но в плохом смысле этого слова.
И знаешь, что она следит за нами, кстати, и все, что, и скорее всего, за моим аккаунтом тоже, и все, что я выкладываю, то есть она, короче, да, она точно нами следит, поэтому если ты сейчас это смотришь, ты не сейчас, а когда ты, в общем, когда посмотришь, то давай уже дружить, как бы. Коллеги.
Типа, два человека на всю страну, господи.
Может, ты алюминий будешь резать, да, вообще, идеально было бы.
Кстати, можно же придумать разные схемы взаимодействия.
А, мы у нее спросили об этом, она сказала такая, я, конечно, вам этого делать не буду. Мы такие, да там, как у вас-то и не надо, ну, потому что у нее там реально есть проблемки тоже. Но все равно, то есть она прям это так воинственно настроена. Но на нее хотя бы приятно смотреть, потому что остальные прям такие... Никто просто не знает, что на этом реально можно заработать. Когда мы переезжали в Питер, мне писали мои друзья, мне говорят, что ты делать будешь, работать куда-то пойдешь? Я говорю, нет, мы же мастерскую открыли. Все такие, и чё?
С ума сошла, что ли?
Да, типа, и чё ты на этом хочешь зарабатывать? Я говорю, да, конечно, хочу квартиру на Васильевском острове. Они такие,
есть уже
но
квартира?
Вот это, нет, нету, но будет. Точно.
Ну, в процессе еще.
Нет, да, будет, я верю в это, да. Вот, то есть предпосылки точно есть. И когда я это им говорила, они такие, что ты вообще...
А сейчас изменилось их мнение?
Конечно, но потому что все равно, ну как, это же трансляция уровня жизни, я специально там не показываю, то есть у меня там не появилось, не знаю, там супермашины или там чего-то еще, но все равно видно, что все как бы хорошо, вот, значит...
Значит, все в правильном направлении.
Конечно, да, нужно было верить.
Я желаю тебе успехов.
Да,
спасибо тебе за отличный метап.
Спасибо.
За то, что мы встретились.
Да.
У нас в гостях была Светлана Слотвинская.
Да.
Предприниматель. Соучредитель, совладелец бренда Heavy Metal, можно так тебя назвать?
Да, можно.
Вот, и замечательный, талантливый маркетолог, оратор.
Да, спасибо огромное за браслетами и кольцами с надписями.
Приходите, да, и
приходите в нашу мастерскую.
Поскольку Светлана сказала, что дарит кольца только тем, кто действительно прошел ее ценз, а она мне тоже подарила.
Так,
сейчас мы посмотрим, как это выглядит все. Раз уж начал, побеждай.
Да.
Вячеслав, пусть у вас все всегда получается.
Да,
супер.
Да,
так, и вот в такой красивой коробочке у нас тут есть кольцо. Еще и, боже мой, лучшее время начать сейчас. Это слоган
для всех. Экономика впечатлений.
Для всех,
мы максимально все это сдабриваем различными слоганами, мотивационными. Там нигде ошибок нет, да?
Митап, все четко. Только не этот палец. Пусть крупный план.
Его можно, если что, его можно там расширить и все такое, да.
Вот. Ну, в общем, все, у нас теперь есть,
да,
забрендированное кольцо.
Спасибо большое.
Всем пока.
Да. Спасибо.